Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Бакинском бюро «Радио Свобода» прошел обыск. Сахаровский центр объявлен иностранным агентом. Открыта автодорога через Химкинский лес. В Москве за год уничтожены 15 исторических зданий. Таковы главные темы дня пятницы 26 декабря по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня сотрудники прокуратуры Азербайджана провели обыск в Бакинском бюро «Радио Свобода». Помещение закрыто и опечатано. Следственные мероприятия проводятся в рамках расследования деятельности радио как некоммерческой организации, финансируемой из-за рубежа. Один из руководителей корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Ненад Пеевич осудил акцию прокуратуры, назвав ее открытым нарушением международных стандартов и обязательств, которые Азербайджан взял на себя. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
По словам директора Азербайджана службы «Радио Свобода» Кинана Алиева, в бюро прибыли не менее 10 сотрудников прокуратуры, которых сопровождали вооруженные полицейские. Они заставили около 20 человек собраться в одной комнате, потребовали предоставить доступ к документам и личным делам, а также угрожали конфисковать компьютеры. Люди, обыскивавшие помещение, заявляли, что обыск проводится в рамках проверки азербайджанской службы «Радио Свобода» как организации, финансируемой из-за рубежа. Вот что сообщил Кинан Алиев.
Работники прокуратуры ворвались в офис Бакинского бюро «Радио Свобода», «Свободная Европа», и объявили, что они должны провести обыск, забрать какие-то документы, компьютерные диски и так далее. Был предъявлен ордер суда, проводится расследование всех неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа, и как бы часть этого расследования прокуратура решила прийти в наше бюро. Конечно, мы считаем, что это все незаконно, это все часть одной кампании для улучшения свободы слова в Азербайджане. Радио «Свобода» работает в Азербайджане на законных основаниях, это официально зарегистрированная организация, и мы считаем, что это часть кампании против свободной прессы, чтобы заставить нас всех замолчать. Месяц назад была арестована журналистка, которая сотрудничает с «Радио Свобода», Хадиджа Исмайлова. И сегодня вот мы столкнулись с такой новой ситуацией. Работа бюро парализована, журналист выведен из здания. Прокуратура, работник прокуратуры до сих пор остается в нашем офисе с участием наших адвокатов, производит обыск. Пока что нам не ясна причина этой атаки, но мы догадываемся, что это связано с целью властей просто поставить конец всей свободной прессе в Азербайджане. Потому что «Радио Свобода» была одной из последних в Азербайджане медиаорганизаций, не подконтрольной официальным властям.
Подобным обыском за последнее время подверглись офисы неправительственных организаций IREX, Национальный демократический институт и Oxfam, которые были в результате закрыты. Последним перестал работать в сентябре офис IREX, организации, имеющей представительство в 125 странах и занимающейся поддержкой свободной прессы. В сентябре были заморожены счета IREX в Азербайджане, как утверждали власти в рамках уголовного расследования. Обыск в Бакинском бюро «Радио Свобода» был организован через 3 недели после ареста внештатного сотрудника радио Хадиджи Исмайловой, которая занималась журналистскими расследованиями. Правозащитная организация «Международная амнистия» объявила Исмайлову, лауреата нескольких престижных премий в области журналистики, узницей совести, которая была задержана только за использование своего права на свободу самовыражения. Хадиджа Исмайлова получила известность после публикации ряда репортажей о бизнес-интересах семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сейчас она находится в камере предварительного заключения. Ее обвиняют в доведении до самоубийства бывшего коллеги Туралы Мустафаева, ранее также сотрудничавшего с «Радио Свобода». Согласно официальной версии, Мустафаев пытался покончить с собой из-за личной драмы, а затем обвинил Исмайлову в том, что она ее спровоцировала. По другому делу Исмайлова обвиняется в распространении через соцсети документы, которые показывают, что спецслужбы Азербайджана использовали видеозаписи с сексуальными сценами, чтобы шантажировать активистов оппозиции и заставлять их доносить о других оппозиционерах. 4 декабря глава президентской администрации Азербайджана Рамис Мехтиев публично обвинил Исмайлова в измене и назвал сотрудников «Радио Свобода», цитата, «иностранными шпионами». Сама Исмайлова и ее сторонники считают обвинения политически мотивированными. 17 декабря прокуратура Баку потребовала предоставить информацию о трудовых договорах и зарплатах штатах Исмайловой и Мустафаева, а также сообщить имена всех штатных и внештатных сотрудников Бакинского бюро для возможного допроса. В ожидании суда в тюрьме сейчас находится еще одна оппозиционная азербайджанская активистка, директор Института за мир и демократию Лейла Юнус. Арестован и ее муж Ариф. Обоим предъявлены обвинения в государственной измене и других преступлениях. Лейла Юнус, которая больна диабетом, заявляет, что ей не оказывается необходимая медицинская помощь. По словам адвокатов правозащитницы, ей угрожает смерть в заключении. Помощник госсекретаря США Том Малиновский в интервью «Радио Свобода» сообщил, что Вашингтон ведет, цитата, «очень серьезные консультации с азербайджанскими властями в связи с задержанием супругов Юнус, Исмайловой и других оппозиционеров». По словам Малиновского, американская сторона ясно дала понять, что двусторонние отношения резко ухудшатся, если давление на гражданское общество в Азербайджане будет продолжаться. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 26 декабря. О ситуации вокруг Украины, встреча контактной группы по урегулированию конфликта на востоке страны, которая, как предполагалось, должна была пройти в пятницу в Минске, не состоялась. Ситуация на востоке Украины продолжает вызывать самые разные отклики. Петербургские ученые помогают украинским коллегам, сотрудникам Донецкого физико-технического института, оставшимся на территории самопровозглашенной Народной Республики без средств к существованию, сохранить свое научное учреждение. Эта история поднимает непростые вопросы идеологии и морали, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге появились украинские беженцы, появились и люди, которые им помогают. Оказалось, что существует не только абстрактная ностальгия по единству и большой стране, а вполне конкретная боль за тех, кому сейчас тяжело, независимо от того, кто каких политических взглядов придерживается. Оказалось, что под пеной политических спекуляций, лжи, пропаганды протекают тихие воды человеческих отношений. Один из таких тайных потоков формируется вокруг Любови Мясниковой. Она помогла 4 семьям, 4 женщинам и 8 детям снять квартиру в Петербурге. Квартира запущена, с ободранными стенами и потолком, но у детей есть крыша над головой, еда, школа, а у их матерей работа. Одна из матерей, Элла, вспоминает, что было в Донецке, от чего они убежали.
У меня в квартире повылетали стекла. Просто муж успел убежать в туалет, он там прячется все время, двухэтажный дом. Один снаряд до сих пор во дворе торчит. Второе с другой стороны дома, да, белым днем, там ребенок погиб, там мальчик 12 лет. Это все на улице произошло, вот в одно мгновение. Кардиологический центр ветераны Великой Отечественной войны, это самый лучший в Донецке. Его просто обстреляли без всякого предупреждения. Успели людей спрятать в подвал. Старики, которые лежат после инфаркта, после инсульта, там самый такой у нас считается, там очень круто как бы все. Там была такая волна взрывная, что там люди так катились, там на деревьях находили части тел. Представляете, какая жуть.
Говорит Любовь Мясникова.
Когда люди что-то мне дают, они мне говорят, спасибо тебе большое, что ты даешь нам возможность помочь людям, потому что мы все хотим помочь, но не знаем как. Точно так же, как в институте.
Мясникова – ведущий научный сотрудник Петербургского физико-технического института имени ИОФИ Российской академии наук. Физтех имеет множество филиалов, один из которых в Донбассе.
Вот мы сейчас собирали деньги для Донецкого физтеха, потому что им 4 месяца зарплату не платили, а киевские власти вообще сказали, что отзывают все административные учреждения, и кто работает на оккупированной территории из ученых, снимаются там звания, степени, если там институт работает, диплом не будешь получать. Поэтому очень много народу уехало сейчас в Одессе, из Луганска, из Донецка, очень много студентов.
А разве они не предлагают киевские власти переехать к ним, ученым?
Предлагают. естественно. Только люди, которые уезжали туда, все вернулись назад, потому что им говорят, что вы террористы, зачем вы сюда приехали.
Из обращения коллегии Министерства образования и науки Украины к сообществу научно-образовательной общественности Донецкой и Луганской областей. Министерство образования и науки заявляет, никакая образовательная и научная деятельность, которая будет осуществляться вне соответствия с требованиями законов Украины, не может быть признана, и никакие дипломы, которые будут выдаваться учреждениями ДНР и ЛНР, не будут иметь какой-либо юридической силы. Министерство приносит извинения тысячам и тысячам честных, патриотически настроенных педагогов и ученых Донбасса от имени государства, которое не смогло защитить их в условиях российской агрессии. Мы выражаем глубокие сожаления тем, кто потерял в этом конфликте родных и близких людей. Мы понимаем, далеко не все смогут выехать из оккупированных территорий, поэтому мы призываем тех, кто вынужден проживать под властью боевиков, не становиться соучастниками их преступлений, не воспитывать молодое поколение в антиукраинском духе. Мы предостерегаем, кто сегодня стал частью управляемой из Кремля идеологической машины ДНР и ЛНР, места в демократической европейской Украине уже не будет. Мы убеждены, все академическое сообщество Украины должно дать четкую оценку лицам, наделенным учеными степенями и учеными званиями, которые стали на путь прямой измены своей родине, призывают к кровопролитию и к отторжению от нее земель, вымышленные кремлевскими политтехнологами Новороссии. Со своей стороны, министерство в ближайшее время разработает изменения к порядку присуждения ученых званий, которые дадут правовые основания лишать такие лица званий профессора и доцента. Конец цитаты. Любовь Мясникова признает, многие из тех, кто убежал из Донбасса в области подконтрольной украинским властям, нашли там себе место.
У моей сотрудницы есть племянница, которая работает в Одессе. И она сказала, что у них очень много студентов из Луганска и из Донецка. Я знаю, что в Донецком физтехе осталось 400 человек. И их директор Варюхин пытался, кого-то устроить в командировку, кого можно разослать. Но несмотря на то, что там им денег не платят, они все равно работают. Когда, например, была блокада Ленинграда, то физтех эвакуировали в Казань. Но кто-то остался здесь, чтобы сохранить институт, сохранить оборудование. Я думаю, что люди, которые в Донецком физтехе работают, те, которые остались и не уехали, они, наверное, теми же идеями руководствуются, почему они не уезжают. Там оборудование. Мы с ними, кстати, в очень таких близких отношениях были. У меня там люди, с которыми мы работали вместе, совместные проекты были. Есть люди, которые хотят остаться. Есть люди, которые хотят просто выжить. Это разные мотивации.
Вообще, как вы решили помогать?
Вот все физтеховские институты есть в Харькове, физико-технический институт, в Донецке. Мы их организовывали. Была такая идея, чтобы во всем Советском Союзе создавать научные центры не только в одном месте. Уральский физтех. Донецкий физтех уже от Харькова образовался. Мы ничего туда не можем отправить уже, кроме денег на самом деле. Через Ходоков, да. Когда был Советский Союз, была сплошная дружба. Мой муж очень много работал с Мариуполем. Мы с Донецким физтехом. Приезжали сюда люди. Поскольку у нас есть контакты, то мы пытаемся узнать. А сейчас я, честно говоря, в Мариуполь даже боюсь писать. Я боюсь подставить людей, потому что там украинская армия, если вдруг от москаля придет.
И вы вот это собираете? И это тоже цепочка людей помощи физтеху?
Когда мы собирали, например, в Донецк посылку с продуктами, с медикаментами, то мы по админлисту информацию разослали по институту, да? Но про деньги это более такой скользкий вопрос. Я просто по электронной почте всем своим друзьям написала в физтехе, а они своим друзьям. Ну и поэтому так вот все собралось.
То есть сначала вы еще, когда была возможность, посылали, да, продукты?
Ну и сейчас есть люди, которые знают, как перебросить туда кое-чего. Дарина Дружина, артистка в приюте комедиантов, играет. Ее мама Людмила кончала наш политехнический институт. Мы в одном институте учились. Потом она по распределению была послана в Славянск. Там она вышла замуж, там родилась Дарина. Потом прошло 3 года, и они вернулись в Петербург. Но они каждый год ездили в Славянск на все лето. И Дарина тоже считает Славянск своей как бы родиной. Но они живут в Питере. А потом, когда вот это все началось, то они хотели бабушку вытащить. Бабушка сказала, нет, бабушка сидит в подвале с собакой. собаку не бросит. И Дарина тогда стала... Мы действуем без афиши.
Из писем Софьи из Луганска.
Здравствуйте, Любовь. Спасибо вам большое за помощь нашим беженцам. У вас доброе сердце. Мы вот с мужем обсуждаем и уже полгода понять не можем, что же случилось с людьми-украинцами. Ладно, там молодежь. Они внушаемые, ими можно манипулировать. Любят в толпу объединяться. А в толпе и не страшно. Мозги отключаются. Но наше-то поколение и старше. Мы же все в одни школы ходили. Одно воспитание. Дедушек-ветеранов наших застали. Слушали истории про войну, про фашизм. Неужели амнезия на всех и сразу напала? Как люди быстро поменялись. У нас некоторые знакомые уезжали кто в Киев, кто в Харьков, в Днепропетровск и Херсон. И всех, кого не встречу, все были в разных городах. А рассказы о теплом приеме, как под копирку, у всех одно и то же. Что вы сюда приперлись? Езжайте в свою Россию. Чемодан, вокзал, Россия. Вы все террористы. Когда вы все там попередохнете? И даже если опять начнутся обстрелы городов, то из них уже никто никуда не поедет. Если кто-то и сомневался, ЛНР, ДНР, ах, зачем же, то Украина сама отбила все сомнения и охоту объединяться. Побывали как на чужбине. Вот мы эти разговоры слушаем и сравниваем, во что превратилась Украина. А у России как была душа, так и осталась. С уважением, Луганск, София. Приехали, тут бомбежки целыми днями, но дома есть дома. Света, воды и связи не было где-то до октября. Обстреливали город до 20-х чисел сентября, потом их отогнали подальше, ну и сейчас в самом городе тихо. Теперь, где-то в октябре, в село въезжают ополченцы и занимают его, а нацики, человек 200, сидят на трассе за 2 километра, блокпост номер 32. Новобранцы – молодые, всем лет по 20, а ополченцы – те, кому за 40. Ополченцы им говорят, мол, вы для нас что дети, а мы с детьми не воюем. Чешите-ка вы отсюда, село мы вам не отдадим. А они им, мы рады, но без приказа мы не уйдем. Будем предателями, и нас посадят. Мы обещали, что в село стрелять не будем. Мы охраняем дорогу, и все. Эти нацики снимали оружие, брали белый флаг и приходили в магазин скупляться, и с белым флагом уходили. Их никто не трогал. Так мало того, местные в три смены варили самогон и продавали его и ополченцам, и нацикам. А бывало, что ополченцы брали бухло и с нациками бухали в окопах. Вам такое по телеку не покажут и не расскажут.
Такими письмами и многими другими в этом роде Любовь Мясникова подкрепляет свое обращение к коллегам с просьбой помочь деньгами ученым, пытающимся в военной обстановке спасти свой институт. В Донецк тайными тропами пробираются ходоки с деньгами и вещами первой необходимости. Сама Мясникова отдает украинским ученым там и беженцам здесь свои личные деньги и весьма немалые по меркам бюджетника, но категорически отказывается говорить об этом в микрофон. И она, и ее корреспонденты уверены, Крым наш, а украинские власти оккупационные и фашистские. Спорить с ними бесполезно и вряд ли нужно. Одни там, на востоке Украины, замирают от воя снарядов и голодают, и их боль и страх вряд ли дают им широту обзора. Другим здесь, в Петербурге, кусок не лезет в горло при мысли о чужих лишениях, и нужно ли разбираться, правильно ли они оценивают политическую ситуацию и расставляют акценты. Возможно, и те, и другие видят только то, что им видно в этой ситуации. Возможно, только то, что они хотят видеть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О ситуации в Донецком физтехе, жизни в городе и его окрестностях российские ученые судят из полученных ими писем. Как комментируют эти письма в Киеве, что говорят в Верховной Раде депутаты-выходцы из Донецка, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
На мою просьбу к троим сотрудникам Донецкого физтеха, которых я нашел в Фейсбуке, рассказать о своих проблемах, никто из них не откликнулся. Поэтому уточнить или подтвердить то, о чем говорится в письмах одной из сотрудниц института, мне не удалось. В Национальной академии наук Украины, в подчинении которой находится данный научный институт, эти письма комментировать отказались, сославшись на то, что сомневаются в их подлинности. В одном из поселков под Петербургом, как свидетельствуют результаты расследований западных журналистов, под крышей ФСБ действуют так называемые путинские тролли. Они, в том числе и от имени украинцев, пишут на разных сайтах комментарии, осуждающие официальный Киев. Не исключено, что и эти письма, говорят в Национальной академии наук, провокация, организованная российскими спецслужбами. Впрочем, тональность, стиль и некоторые описанные подробности из жизни ученых практически не оставляют поводов для сомнений. В Донбассе есть разные люди. Часть из них, похоже, остались в неком виртуальном пространстве между Советским Союзом и Украиной. Настроения и этих людей были использованы Кремлем для разжигания войны в Донбассе. Да, не всем, наверное, вынужденным переселенцам сегодня оказывают теплый прием в украинских регионах. Особенно там, где на фоне похорон своих земляков, погибших на востоке страны, они видят здоровых донецких мужиков, воюющих в ресторанах. Прокомментировать письма сотрудницы физтеха я попросил украинского политика, который закончил Донецкий государственный университет, был его преподавателем и у которого остались в Донбассе много родственников. Слово члену парламентской фракции «Батьковщина» Григорию Немыре.
Позицию таких людей нужно уважать. Нужно уважать позицию людей, которые имеют другое мнение. В чем я согласен? В том, что решение о прекращении предоставления всех социальных услуг, включая выплату пенсии, особенно пенсии тех людям, которые или по состоянию здоровья, или по другим причинам нетранспортабельны, даже это решение Кабинета министров должно быть пересмотрено. Апелляция к прошлому, она создает определенный эмоциональный фон. Понимая ситуацию своим земляков, которые находятся в абсолютно ужасных, трагических условиях сейчас в Донецку, существуют возможности в рамках правового поля Украины помогать там, где можно и нужно помочь. Если это касается вопроса функционирования Донецкого национального университета, выпускником которого я сам являюсь, то тот филиал и те возможности, которые сейчас предоставлены как студентам, так и преподавателям Винницы, дают возможность, конечно, несравнимые пока еще с теми возможностями, которые были в Донецке, но приступить к учебе. Нужно создать больше мест для студентов в общежитиях и нужно, естественно, трудоустроить большее количество преподавателей. Я поддерживаю тезис о том, что научные школы не имеют границ. И эти границы не должны быть административными и политическими границами Украины или Российской Федерации. Это должны быть границы глобального мира. Также сотрудникам физтеха, коллегам, которые преподавали на физфаке Донецкого университета, возможно, и другая помощь могла бы быть с точки зрения их интеграции в программы образовательные и научные, которые Украина сейчас получит и расширит доступ после того, как заработала соглашение об ассоциации. Это имеется в виду доступ к грантам, определенным возможность выезжать на научные конференции. Для ученого это всегда интеллектуальная пища в сотрудничестве с международными организациями, такими как Международный Красный Крест, ООНовские структуры, структуры Совета Европы и Европейского Союза должны быть. И мой комитет, комитет по правам человека, готов в этом участвовать. Способ надлежащие для того, чтобы эти граждане Украины могли выполнять свои профессиональные обязанности. Естественно, они имеют право на достойный уровень жизни.
У меня сложилось впечатление, когда я читал эти письма, что эти люди, в том числе сотрудники этого вуза, они остались в советском прошлом и не хотят оттуда возвращаться. Они не стали полноправными гражданами Украины и все время тянет в прошлое.
Знаете, прошлое категория очень сложная, сложно измерить. Но можно сказать, что у каждого человека в Украине, возможно, есть элементы постсоветской ментальной карты и какой-то европейской или центральноевропейской ментальной карты. Я не думаю, что кто-то чисто советский или постсоветский, а кто-то чисто европейский. Все мы выходцы из прошлого, каким бы это прошлое не было. А жить постоянно в прошлом нельзя. Поэтому, уважая прошлое, все-таки во имя будущего нужно смотреть то, что можно сделать уже сейчас. Если ниточкой, которая связывает этих людей с прошлым, есть научные связи, возможность заниматься наукой и получать там интеллектуальное удовлетворение и соответствующие материальные стимулы. Нужно искать способы, механизмы для того, чтобы эту связь с прошлым поддерживать. Если же речь идет о ностальгии за бывшим могучим союзом, государством на 1/6 части суши, где существовала одна лишь партия, и выборы только назывались выборами по форме, но не по сути, то я не думаю, что это то прошлое, за которым следует скучать.
Говорил депутат Верховной Рады Григорий Немыря. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 26 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Сахаровский центр объявлен иностранным агентом. Открыта автодорога через Химкинский лес. В Москве за год уничтожены 15 исторических зданий. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы, 26 декабря, по версии «Радио Свобода». Завершился обыск в Бакинском бюро азербайджанской службы нашей радиостанции. Один из руководителей корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Ненад Пиеч осудил акцию прокуратуры, назвав ее открытым нарушением международных обязательств, которые Азербайджан взял на себя. Председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинский выступил с заявлением от имени этой организации в связи с внесением Сахаровского центра в реестр НКО иностранных агентов. «Мемориал» требует немедленно прекратить кампанию по навешиванию ярлыков на независимой организации. Лефортовский суд Москвы продлил до 11 апреля срок ареста украинскому режиссеру Олегу Сенцову, обвиняемому в подготовке терактов в Крыму. Предприятия Донбасса, находившиеся в государственной собственности, национализированы, сообщили власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Президент США Барак Обама заявил об окончании продолжающейся более 10 лет боевой миссии в Афганистане, высоко оценил героизм американских военнослужащих. В Гонконге минувшей ночью были задержаны 37 участников антиправительственной демонстрации. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы 26 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Министерство юстиции России внесло в реестр некоммерческих организаций иностранных агентов еще три региональные общественные организации, в том числе Московский Сахаровский центр, сообщается на сайте этого государственного ведомства. Также в список внесены Калининградская региональная общественная организация «Правозащитный центр», Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов. Закон о некоммерческих организациях, усложнивший жизнь многим правозащитникам в России, был принят в июле 2012 года. Он обязывает НКО, финансируемые из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В списке иностранных агентов 18 российских некоммерческих организаций. Как говорится в сообщении Минюста России, в ходе проверок было установлено, что Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова, Калининградский правозащитный центр и Краснодарская краевая общественная организация выпускников вузов соответствуют признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Ранее Сахаровский центр сообщал, что осенью уже прошел плановую проверку Минюста и никаких нарушений выявлено не было. Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова была создана в 1990 году по инициативе правозащитницы супруги академика Сахарова Елены Боннер, как высший орган управления Сахаровского центра и архива Сахарова. Директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский заявил «Радио Свобода», что окончательное решение о том, собирается ли центр оспаривать действия Минюста, будет принято 29 декабря на общем собрании членов организации.
Акт о проверке говорит о том, что наша организация, по мнению Министерства юстиции, занимается политической деятельностью. Наша политическая деятельность – это открытые свободные дискуссии и экспертные диалоги, которые мы организуем. И в качестве доказательств политического характера нашей деятельности приводятся цитаты типающих, которые были на вот этих наших дискуссионных мероприятиях. Нам представляется, что, несмотря на то, что закон об организациях, исполняющих функции иностранного агента, в целом противоречит базовым основам прав и свобод, тем не менее, даже с точки зрения буквы этого закона и с точки зрения постановления Конституционного суда, на которое ссылается Министерство юстиции, и в постановлении, в котором говорится, что политической деятельностью является оценка деятельности государственных органов, я считаю пока еще решение, что по Сахаровскому центру противоречит букве этого закона, поскольку никаких докладов и экспертных заключений или заявлений о решениях органов власти Сахаровский центр не издавал и не принимал. Мы открыто публиковали источники нашего финансирования на нашем сайте. Несмотря на объективное увеличение сумм, которые выделяет в том числе российское государство на поддержку некоммерческих организаций, это финансирование устроено так, что организация, подобная нашей, просто не может за счет отечественных грантов существовать. Там не предусматривается полноценное институциональное финансирование. Это исключительно проектное финансирование. Мы прибегали к иностранному финансированию двух соображений. Во-первых, из необходимости поддерживать наш музей, выставочный зал, наше помещение. С другой стороны, потому что мы считали, что задача независимой общественной организации иметь диверсифицированные источники финансирования, которые, соответственно, могут быть как российскими, так и иностранными. Продвижение ценностей, которые отстаивал Андрей Дмитриевич Сахаров, сохранение его наследия в широком понимании этого слова, не столько сохранение документов, но сохранение и распространение его идей, политической деятельности быть не может. Мы, в принципе, не знаем, какова будет реакция государства. И сейчас есть много общественных организаций, которые готовы быть сколь угодно транспарентными, сколь угодно открытыми, но не готовы смириться с навешиванием этого ярлыка, который имеет, в общем, вопреки позиции Конституционного суда и здравого смысла, понятную коннотацию в русском языке. Мы не знаем, как будет действовать российское государство. Поэтому исключить ничего невозможно.
До сих пор не решена судьба другой старейшей российской правозащитной организации «Мемориал», уже внесенной Минюстом в список иностранных агентов. 17 сентября этого года Минюст обратился в суд, требуя закрыть «Мемориал», ссылаясь на многочисленные нарушения закона об НКО. Верховный суд перенес слушание по иску на 28 января следующего года. В конце ноября «Мемориал» поддержал побывавший в Москве генеральный секретарь Совета Европы Турбин Ягланд. На встрече с сотрудником московского офиса он назвал «Мемориал» замечательной правозащитной организацией, а ее создателя Андрея Сахарова – выдающимся европейцем. Турбин Ягланд дал высокую оценку деятельности российских правозащитников, отметив, что они не только сохраняют историю России, но и занимаются защитой прав отдельного человека и построением правового государства. О судебных перспективах «Мемориала» говорит член правления организации Александр Черкасов.
Если говорить с позиции права, то у нас были бы блестящие перспективы и 2 года назад, и год назад, и этим летом, когда мы судились с Министерством юстиции. Требования Министерства юстиции к нашей структуре, к нашей деятельности, к нашим отчетам не были основаны ни на законе, ни на опубликованных подзаконных актах, ни на предыдущей практике Министерства юстиции. Если говорить о том, какие изменения мы внесли в уставы организации, в устав Российского мемориала, то они должны, по идее, удовлетворить Министерство юстиции, если речь идет о следовании закону. Однако мы знаем, по крайней мере, по процессам, по так называемому агентскому законодательству, как далека бывает реальность от права в судах самого разного уровня. Но вполне возможно, что этот процесс в Верховном суде, к которому уже приковано такое большое внимание, пройдет в соответствии не только с законом. В соответствии с законом мы должны выиграть. В соответствии с законом вообще иск должен быть отозван. Но и с целесообразностью. Потому что вдруг выяснилось из этой неожиданной широкой кампании солидарности с мемориалом, что, скажем так, репутационные издержки для Министерства юстиции, для государства в целом, они оказываются достаточно высоки.
В начале декабря Минюст России возбудил очередное дело в отношении некоммерческой организации «Юристы за конституционные права и свободы» в связи с непредоставлением сведений о выполнении функций иностранного агента. Ранее фигурантами подобных дел стали организации «Голос» и «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Свое внесение в список иностранных агентов намерен обжаловать фонд «Общественный вердикт». Закон об НКО, усложнивший жизнь многим общественным и правозащитным организациям в России, был принят в июле 2012 года и вступил в силу в ноябре. Он обязывает НКО, финансируемые из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. С начала этого года право регистрации организации в реестре передано Минюсту. Правозащитники требуют снять с них ярлык «иностранный агент», но в ведомстве говорят, что такой процедуры в законе не предусмотрено. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ничего алкогольного ни в аэропорту, ни в одном магазине в Иране нет. И вряд ли можно найти хоть одну лавку, предназначенную кому бы то ни было, не мусульманам, где вино бы продавалось.
Поверх барьеров. Рубрика «Красное сухое». Разговор о безалкогольном Иране.
запретов вообще огромное количество. Иран был светской страной. Сейчас это религиозное теократическое государство. Все эти запреты, с которыми люди как-то пытаются сжиться, многие эмигрировали, а многие в подполье борются. Это, конечно, источник бесконечной депрессии, уныния. Иран не выглядит счастливой страной.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы 26 декабря. Открыто движение по участку скоростной трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург. Участок с 15 по 58 километр является головным сегментом строящейся платной трассы. Пока его эксплуатация будет происходить в тестовом режиме. Трасса проходит через Химкинский лес, борьбу за который в течение нескольких лет вели экологи и гражданские активисты. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Новая магистраль станет платной альтернативой уже существующей дороге М-10, которая связывает Москву и Санкт-Петербург. Открытый головной участок трассы должен обеспечить подъезд не только к международному аэропорту Шереметьево, но и ближайшим к Москве городам – Химки, Долгопрудному, Сходне и Зеленограду. Участок с 15 по 58 километр проходит через Химкинский лес, защитники которого много лет вели борьбу за его сохранение. Одна из лидеров движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, тем не менее, не считает борьбу окончательно проигранной.
Французская прокуратура рассматривает иск защитников Химкинского леса французской адвокатской компании «Шерпа», которая, кстати говоря, очень успешно смогла провести кампанию против коррупции в Африке. Точно так же, как и в России, африканские коррупционеры здорово там срослись с французским бизнесом. Вот так же и у нас сейчас такой же аналогичный иск рассматривается. Те средства, которые пошли как прибыль по трассе Москва-Санкт-Петербург, они отправились прямиком сначала в дочерние структуры французской компании «Ванси», а затем в офшоры, в том числе на Кипре, в офшор Аркадию Ротенбергу. Следовательно, если вы сейчас едете на платную трассу Москва-Санкт-Петербург, следовательно, вы тем самым поддерживаете в кризис человека, который попал под санкции, Аркадия Ротенберга, олигарха, друга, сами знаете кого. Есть неплохие шансы, что французская компания «Ванси» окажется под уголовным преследованием в связи с коррупционной схемой по данному проекту. Ну и после этого, я думаю, будут хорошие шансы, тем более кризис на нашей стороне, поменять все-таки проект трассы Москва-Санкт-Петербург. Если вы сейчас посмотрите на Яндекс.Пробки, вы увидите, что подъезды к этой трассе, улица Фестивальная, они все в пробках. То есть вместо того, чтобы решить транспортную проблему, наши доблестные автодоровцы ее благополучно создали.
Эксперт в области дорожного строительства Михаил Блинкин говорит, что выступал за другой вариант трассы. Однако в нынешних условиях, по мнению Блинкина, отрадно, что новые дороги появляются.
Я с самого начала был сторонник трассирования этой дороги через Молжаниново. По ряду причин, которые сейчас вы просто неуместно обсуждать, в том числе позиция Лужкова и так далее, Молжаниновский вариант был отвергнут. Вот пошли по этому варианту, который мне не нравился. Сейчас дорога построена. И с учетом того, что мы вообще-то достаточно мало строим, сам факт строительства нового участка, это высококлассная дорога по категории 1А, мы таких дорог вообще строим в России очень мало. Это позитивная вещь. Даже несмотря вот на мои тогдашние возражения, что эта трасса выбрана не совсем не лучшим образом. Даже несмотря на мои нынешние возражения по поводу того, что она практически приходит на некоторую московскую стройку, которая пока прошла только до Фестивальной улицы, то есть единственный реальный способ уехать из этой дороги куда-то, это повернуть налево или направо по МКАДу. Это все вот объективные негативы, да, но сам факт, что мы ввели кусок совершенно новой дороги, высокотехнической, вот этот факт очень позитивный. Теперь, улучшит ли эту ситуацию? Господа, эта дорога, вот то, что мы построили от 15 до 58 километра, это 43 километра, это же маленький участок того, что будет потом. Сегодня это даст облегчение, и то не сразу, этот маршрут должен кататься, к этому должна привыкнуть публика, потребитель к этому должен привыкнуть. Это даст некоторое облегчение для подъезда к Шереметьеву. Это даст некоторое облегчение для людей, которые ежедневно едут из Зеленограда, и для людей, и для автобусов. Значит, не бог здесь какой-то эффект, но надо понимать, что эффекты от этой дороги будут получены по мере того, как она будет введена целиком, как завершенный объект. Поэтому я был на этом пуске. Я искренне поздравляю, коллег моих вот из мостотреста, который дорогу построили.
Первый же серьезный снегопад остановил движение в Москве. Не стал исключением и север российской столицы, где открылся новый участок трассы Москва-Петербург. Евгения Чирикова считает, что руководство Росавтодора не подумало о деталях.
Были предложены 10 альтернативных вариантов прокладки трассы. И, собственно говоря, там было предупреждение в этой экспертизе, что если так дальше будет проектироваться дорога, то это приведет просто к транспортным проблемам новым и не решит существующих транспортных проблем города. Потому что решать транспортные проблемы надо комплексно, нужно развивать общественный транспорт. А сейчас, вот, к сожалению, в Химках отказались от плана строительства метро. Когда мы спрашивали у представителя «Автодора», господина Кельбаха, а что будет с машинами на подъезде к трассе? Узенькое пробочное горлышко перед огромной трассой новой платной Москва-Санкт-Петербург. Он говорил, что машины там рассосутся. Вот они сейчас все стоят в огромной пробке, и никто эту проблему сейчас из «Автодора» решать цивилизованным образом не собирается. Когда же мы обратились с этой проблемой к президенту Российской Федерации, на тот момент это был Дмитрий Анатольевич Медведев, предупредили его о том, что будет с этой трассой, предупредили о том, что экологическая ситуация серьезно ухудшится, о том, что социальная напряженность будет возникать. Он сказал следующее, что данный проект принят в угоду частной группы лиц. И я с этим ничего сделать не могу.
Новая дорога не решит транспортных проблем Москвы, но в определенной степени разгрузит дорогу между Москвой и Петербургом, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин.
И вообще, на самом деле, от Химок есть замечательный совершенно проект, вывести современный вариант трамвая, это не метро, это ЛРТ, это Light Rail Transit, вот, вывести из Химок в планерную. Этот проект остается в повестке дня, против него есть возражения, но я являюсь его сторонником. Одно совершенно не заменяет другое. В принципе, главное назначение вот этой дороги – стать головным участком новой трассы на Санкт-Петербург и обеспечить вот этот локальный транзит по Шереметьево и города Зеленограда, да? Это решение проблемы ежедневных этих маятниковых поездок в Химки, Москва и обратно имеет очень маленькое отношение. Это разные совершенно вещи. Есть некоторые, так сказать, вот макропоказатели, которые мы никакими стройками никогда не улучшим. Это вовсе не повод не радоваться тому, что, так сказать, вот построена приличная дорога в нижней окрестности Москвы. Когда будет построена полностью эта трасса новая, Ленинградка будет идти гораздо легче. Но мы говорим о транспортных проблемах в Москве в целом, как города, да? Вот даже когда Ленинградка у нас поедет поприличнее, транспортная проблема Москвы в целом особо сильно не решится. Но вот эти локальные улучшения, ну, оптимизм даже некоторые называют.
Скоростная автодорога Москва-Санкт-Петербург – одна из первых магистралей европейского уровня безопасности и качества, построенных в России. Ориентировочная стоимость проезда для легковой машины по всему участку трассы, который уже введен в эксплуатацию, составит 300 рублей. Но до лета 2015 года дорогу планируется оставить бесплатной. Завершение строительства всей трассы планируется к 2018 году. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В издательстве «Ладомир» вышла энциклопедия «Древняя Русь в средневековом мире», которая готовилась к публикации более 20 лет. В составлении книги принимали участие российские, украинские и белорусские историки. На презентации энциклопедии побывала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Энциклопедия «Древняя Русь в современном мире» охватывает период от зарождения древнерусского государства до монгольского нашествия середины XIII века и освещает все стороны жизни того времени. Как возникла идея этого издания и почему для ее воплощения потребовалось несколько десятилетий, я попросила рассказать одного из редакторов, заведующую Центром Восточной Европы в античном и средневековом мире Института всеобщей истории Российской академии наук Елену Мельникову.
Инициировал это издание издательство «Ладомир», которая вот в тяжелейшие первую половину 90-х годов оплачивала авторскую работу. Потом финансирование у нас прекратилось, и только в 2012 году, когда я получила очень большой целевой грант Российского гуманитарного научного фонда, и вот тогда мы только смогли вернуться к этому проекту, завершить его, дописать новые статьи, обновить старые статьи. К энциклопедии приложено большое количество фактических материала. Это то, что, причем некоторые материалы вообще никогда не делались. скажем, списки князей по городам с датами, когда они там правили. Энциклопедия максимально деидеологизирована и деполитизирована. Предлагался объективный материал, причем в тех случаях, когда идут большие дискуссии по какой-то проблеме, скажем, «Русская правда», когда она была написана, что она отражает и так далее, мы давали просто изложение основных точек зрения и просили автора представить и другие точки зрения.
Над статьями для энциклопедии работали как российские ученые, так и белорусские и украинские историки. Директор Института археологии Национальной академии наук Украины Петр Толочко, который написал статью «Киевская земля». Я попросила Петра Толочко рассказать, каким образом современные события могут повлиять на фундаментальные исследования.
Очевидно, фундаментально ничего бы не изменилось, а в нюансах, в деталях что-то может меняться, потому что неожиданно открывается какой-то новый источник. Произведены хорошие археологические раскопки, мы обнаруживаем новые материалы. Янин в Новгороде раскопал восковую книжечку конца 10-го, начала 11 века. Конечно, исследования вносят определенные коррективы, но в целом, фундаментально, я думаю, что кардинальных изменений, конечно, не происходит. Древняя Русь осмыслена как единый политический, исторический, культурный организм от ее возникновения до разгрома монголо-татарами. Долгое время наша историография мучилась над вопросом вечным, когда же распалась Русь. Вот так хотелось людям, чтобы она распалась. Конечно, государство не застывшая форма, структура, она менялась в течение веков, но надежными скрепами ее были единая княжеская династия Рюриковичей, а это пронизывало все земли. И когда Мономаховичи сказали Ольговичам, почему вы хотите взять Киев, Киев это наш город, а не ваш город, то Ольговичи ответили им замечательной фразой, что мы не угры и не ляхи, но единого деда есть мы внуси, и сколько вам до Киева, столько и нам до Киева. То у нас была общая идентичность, древнерусская народность и общее единое государство. Но тем не менее мы возродили старые украинцы, мы украинцы возродили старую точку зрения, что Древнюю Русь создали украинцы. Русские историки начали лихорадочно искать первые столицы России на севере, в Старой Ладоге и в Рюриковом городище. Белорусы сказали, что у нас белорусская держава началась с Полоцкого княжества. Я абсолютно убежден, что это контрпродуктивно. Такой взгляд на прошлое это не установление объективной истины, а это интерполяция нашего сегодняшнего существования на прошлое. Вот нам хочется, чтобы у каждого народа своя была историческая пуповина.
Я спросила у директора Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна. Есть какие-то сегодня сложные моменты, вот то, что касается этого издания «Древней истории», которые пересматриваются, ну, то же самое иго, какие-то национальные вопросы, которые переносятся в ретроспективу туда?
Со временем, конечно, идет смена и парадигм, и смена аппарата, но это просто развитие науки, никаких сложностей, никакого такого политического контекста идеологического я здесь не вижу. Что касается древнего периода, то я с удовольствием констатирую, что интерес к этому очень большой. Если говорить про нашу страну, то это большее внимание к истокам. И это интересует, кстати, широкий слой населения. Формирование российской идентичности, национальной идентичности, откуда наши корни. Людям вообще это интересно. Еще один дополнительный момент в связи с украинскими делами. Но это не только связано с событиями. У нас есть комиссия, работала, я руковожу ее, Российско-Украинской комиссией, и мы очень много обсуждали, что такое Киевская Русь, как там в древности вот происходил этот процесс. Есть точка зрения, что это колыбель, которая выросла, в общем, на базе этого цивилизации трех народов, украинского, российского и белорусского.
Вы понимаете, как историк, почему очень важно тому или иному народу иметь свое основание в очень отдаленном прошлом.
Это все занимаются этим. Даже существование Европейского Союза не реализовало мечту отцов-основателей Европы, что это будет одно государство, одна история, одно правительство. Нет, есть культурная автономия, есть культурная память, которая остается в сознании страны, народа. Они не хотят ее жертвовать, ни англичане, ни французы, ни немцы, и тем более в России. Но это связано с нашей, может быть, традицией, историей. Это важно для осознания народом своей принадлежности, все люди хотят.
Так объясняет интерес к древней истории директор Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В общественной коалиции в защиту старой Москвы подвели итоги 2014 года. По подсчетам градозащитников, за последние 12 месяцев в столице России уничтожены 15 памятников архитектуры. Самый вопиющий случай – снос так называемых палат Киреевского у стен Зачатевского монастыря на улице Остоженко. Этот дом был возведен в 17 веке, впоследствии неоднократно надстраивался и обрастал пристройками, что типично для истории Москвы. О безвозвратно утраченных палатах рассказывает писатель, москвовед и общественный активист Рустам Рахматуллин.
Палаты 17-го, бывает и 16-го века. Это редчайшая номинация, древнейшие гражданские здания Москвы. Это памятники тем более замечательные, что они, как правило, открываются. То есть они неизвестны заранее. Скажем, к 17-му году памятники этого рода считались по пальцам, ну, может быть, двух рук и очень культивировались. Это были немногочисленные, не перестроенные палаты. Или перестроенные несущественно, о которых точно помнили, что они древние. Большая часть таких зданий была перестроена, в том числе и палат Киреевских. Перестройка сводилась, как правило, к ликвидации объемного кирпичного декора, созданию плоской стены или новой фасадной декорации. И вот обнаружить эту старую – это большое открытие всегда. Это научились делать к 20-м годам. И метод современной реставрации состоит в том, чтобы по остаткам кирпичного декора восстанавливать его, если он есть. Бывают совсем аскетические палаты, вот как, например, палаты Киреевского. Они числятся среди тех, которые были обнаружены реставраторами и архивистами. До революции об их древности точных сведений, конечно, не было. Безусловно, это памятник федерального значения. Большая часть палат 17-16 веков, конечно, является памятниками именно такого ранга. Мы не знаем, кто строил этот дом. У нас была только версия, что это петровский стольник Андрей Леонидович Римский-Корсаков, который финансировал строительство ближайшего храма, надвратного храма Зачатевского монастыря на Остоженке. Но доказательств этому пока не находится. Достоверно владельцы появляются пока по документам 18 века. Тем не менее, натурные исследования показывают, что дом 17 столетия. Ну, а название палаты Киреевского – это такое немного парадоксальное название, поскольку речь идет о владельце 19 столетия. Но зато это самый знаменитый владелец палат, известных нам, за все более чем 300 лет. Это Петр Васильевич Киреевский, знаменитый фольклорист и славянофил, человек, которого можно назвать спасителем русской былины, друг Пушкина, Гоголя. Это был его адрес в течение примерно 10 лет. Дом стоял за забором, по линии которого сейчас другие дома стоят на Остоженке, в глубине сада, то есть по-старинному. И вот такой памятник мы потеряли, то есть одновременное архитектурное произведение и дом исключительной мемориальной ценности.
Говорил Рустам Рахматуллин, а сейчас в эфире «Радио Свобода» координатор коалиции в защиту Старой Москвы Андрей Новичков.
В ходе работ, которые велись летом этого года по заказу Зачатевского монастыря силами подрядной организации «Капитель», была утрачена значительная часть здания, то есть фактически все здание было полностью демонтировано. Уже начали выстраивать новое строение из нового кирпича. Когда мы это обнаружили, естественно, мы первым делом просигналили в инстанции соответствующие, это и Департамент культурного наследия, и в прокуратуру. К сожалению, тогда нам сначала пытались утверждать, что в какой-то мере проект предполагал демонтаж данного строения. Но, тем не менее, через несколько дней последовала реакция Мосгорнаследия. Они заявили, что здание действительно демонтировано незаконно. Имелся проект реставрации, но проектировщик и подрядная организация не последовали этому проекту и произвели полный снос и фактически начали новое строительство. Тогда мы пошли на переговоры с монастырем, который заказчиком работ является. Зачатевский монастырь сказал, что якобы у них во время работ произошло обрушение части здания. Как бы им очень жалко, им пришлось новое строительство затеивать. Там женский монастырь, там игуменья, мы с ней лично беседовали. Но если мы даже допускаем, что произошло обрушение, то это должно было все описываться, запротоколировано, должны были вызываться в Департамент культурного наследия и фиксировать факт обрушения. Но ни департамент культурного наследия, ни другие инстанции, ни в паспорте объекта и в паспорте архитектурного надзора, который ведет главный архитектор этого проекта реставрации, ни слова не было об обрушении. Из чего и прокуратура, и суд сделали вывод, что никакого обрушения не было. К тому же, вот эта самая игуменья упомянула, что они там хотят делать гостиницу. Их давно палаты не устраивали по их размеру. Если это все сложить, мы получаем картину того, что просто заказчики не захотели сохранять данный памятник и целенаправленно произвели снос. В Замоскворецком суде рассматривали дело как раз по поводу этого. Это было административное дело в отношении ООО «Капитель», который является подрядчиком данных работ. Суд вынес штраф в размере 450 тысяч рублей. Всего. Мы считаем, как-то это вот маловато за снос памятника со статусом федерального значения.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были московские градозащитники Андрей Новичков и Рустам Рахматуллин. В уходящем году в Москве уничтожено 15 исторических зданий. Вот так обстояли дела в пятницу 26 декабря 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.